«Свобода в клубах» – проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Петроградский рэп. Разговор с поэтом, перформером, активистом Романом Осменкиным в клубе «Перелетный кабак». В записи читка книги «Коммуналка на Петроградке» в центре Вознесенского, комментарии с автора текста Анастасии Вепривой и культуролога Егора Сафронова. Везет программу Елена Фанайлова.
Роман Сергеевич, мне довольно часто разные люди задают вопрос или там пытаются со мной обсудить такую оппозицию художник-политика. Дескать, художник – существо возвышенное, витающее в облаках, обязанное нам, то есть публике, предоставлять красивый продукт, а политика – не его дело. В этом смысле художник оглупляется людьми, которые так говорят. Ну, мол, ты человек не от мира сего и в политику не лезь. Мы разговариваем вот на таком фоне общественно-политическом, что задержаны, буквально арестованы люди, которые пошли независимыми кандидатами в Московскую городскую думу, проходят протесты. Все, в общем, как-то противостояние, в общем, довольно жестко в Москве выглядит. На этих же днях убита Елена Григорьева в Питере, вашем родном. Это политическая активистка. Она не только ЛГБТ-активистка, что про нее известно больше всего. Она просто политическая активистка, которая имела очень отчетливую позицию, например, антивоенную, и имела позицию по Украине, имелось в виду, что она поддерживала те преобразования, которые там происходят. Вот может ли вменяемый человек быть вне этого всего? Может ли художник как-то не реагировать на такие события?
Мы вот сейчас сидим в студии, а вокруг как бы кажется или даже не кажется как раз, а если абстрагируясь вообще от вот этих вот наших голов, вокруг буквально сгущается вот эта та самая политика, real politics, которая, то есть художнику даже не нужно на это реагировать, к нему вот могут постучаться в любой момент, к политику, к депутату муниципальному, к кандидату любому, к активисту, прийти просто даже, как говорится, почему-то еще не в тюрьме пела вот такая группа, запрещенная сейчас, ансамбль «Христа Спасителя». Поэтому, если ты не занимаешься войной, то война занимается тобой. Здесь как бы строчки группы «Аркадий Коц» тоже остаются такими уместными афоризмами, четкими. Но если начать отвечать за себя, как говорится, говорить, а не за тех самых других, то я не являюсь, конечно же, ну, политиком или политическим активистом в такой, можно сказать, прямом,
в традиционном
смысле, потому что политический активист – это прежде всего профессиональный, такой вот отказавшийся от всего, ну вот классическая фигура Рахметова, да, вот, знаете, вот что делать в романе Бадью, которого мы с вами за кадром начинали упоминать, он тоже, да, как раз приводит эту фигуру политического активиста, который отказался от всего и вот именно блюдет такую аскезу, которая нужна ему, чтобы формировать как бы сознание, воспитывать вот этот самый себя и вместе с тем пролетариат. Ну, если мы говорим о такой ленинской традиции политического революционера.
Или я бы сказала, что воспитывать тех людей, которые продолжают бороться за свободу. Это может и другим словом называться. Это может называться не пролетариат уже, это может называться и средний класс, и прекариат. Есть еще такой новый термин для обозначения офисных работников, которые осознают себя как определенный новый класс и борются за свои права.
Да. Вот, и помимо вот этих профессиональных как бы политических активистов, все-таки в России очень важно вырабатывать действительно такое тактическое, повседневное или микросоциальное гражданское сознание, когда уже не какой-то ведущий активист или один политический деятель, или революционер ведет за собой, или как большевистская партия, которая авангард вот этого коммунистического движения, а когда само низовое движение самоорганизуется и собирает вот эти вот тактические какие-то протесты. Вот в Шиесе это абсолютный пример самоорганизации людей на севере России против действительно строительства вот этих вот эко, так называемых технопарков, которые, за которыми скрывается просто вывоз огромного количества мусора. Или примеров как бы можно здесь приводить. И я считаю, сейчас вот эта волна гражданского самосознания, когда люди не хотят радикализироваться и не хотят никаких экстремистами, чтобы их называли. И сами они не считают себя таковыми. Они хотят участвовать в выборах, то есть в такой вот...
Это нормальное конституционное желание людей.
В реал-политик той самой. Идут на выборы, регистрируются, собирают подписи единомышленников и простых людей. А их... Наоборот, получается, сверху радикализируют и превращают...
Радикализируют и превращают в нарушителей закона, которые там что-то мешают работе всех на свете инстанций.
Дают по рукам. Да. Что может в этом случае там художник или поэт? Я считаю, он здесь в равной степени такой же, как бы гражданин, не поэт и гражданин, как у Некрасова. А здесь и становится, извиняюсь за выражение, дизъюнктивным синтезом. То есть поэт и гражданин, и активист. И, можно сказать, там журналист, и медийная персона, если он имеет какой-то символический капитал. То есть мультизадачная сегодня такая вот фигура, субъект. И он должен свои привилегии как раз ставить, вот, которыми он обладает, находить их, или навыки, скиллы, да, ставить на пользу. Прежде всего, вот своему, как бы вот здесь, ближайшему, как бы, кругу, и расширять это вот, ну, в широком политическом контексте. Сейчас вот в арт-среде это тоже очень сомнительно. Вот сейчас случился случай с повторным, как бы, кейсом Струшевским, это художник современный, с насилием. На него вот Рита Бондарь, журналистка московская, подала уже заявление, или вот буквально сейчас на днях обещала это сделать. А у него этот кейс был в 2011 году.
Да.
То есть вот прошло 8 лет, и ничего не изменилось. Среда тогда пожурила его, его засудили, он отсидел, и никак это не исправилось. То есть получается...
Ну, морального, конечно, адекватного отклика не было. Возможно, тогда общество не было готово, или микро вот это сообщество не было готово к тому, что... Сейчас года два или три активно обсуждается вообще проблематика гендера, абьюза, насилия и в узком, и в широком смысле, когда один за другим вскрываются как бы такие вот карты, да, и это становится предметом очень болезненного, но очень важного гигиенического процесса в сообществе. Вот я просто полагаю, что это новый виток вот этих, вот этого процесса предъявление гендерному насилию вообще в свет. Ну что ж, тогда, раз вы заговорили сам о гендере, я вообще вижу, что вы как художник, вы любите работать в паре. Вот у вас есть женские партнеры, я имею в виду и по технопоэзии ваша партнерша Марина
Шамова.
Да? То есть девушка-певица, которая или рэп-птица,
рэперка,
которая вообще сам проект нарушает, так сказать, гендерные стереотипы вокруг рэпа, что является традиционно мужским занятием. Да, вот Марина ваша партнерка по этому делу.
От передоза скуки, отживших традиций одолел остатки сон. Бинарные позиции, жатва, приключения, скука. Иная не масс подарила нам стрельбу без лука. Тело апокалипса дрочит за кем одеяло. Самоосознанная слизь, влагалища не от начала. Уберем руки от влагалища культуры. Новое лицо на мощах культуры. Уберем руки от влагалища культуры. Новое время без следов диктатуры.
Собственно, ядро российской вот политики, оно сохраняет в себе вот этот патриархальный, иерархический, как бы сугубо вот сексистский, такой маскулинный, нерасколотый, как будто бы, да, яйцо вот это Кощеева, которое пытается со всех сторон сегодня как раз пока в поле, можно сказать, низового гражданского протеста, вот поддержку сестер Хачатурян, тоже вот пример такой солидарности, хотя, к сожалению, в основном это девушки, активистки, правозащитницы, поэтессы, поэтки. Либо вот, ну, нету такого вот, к сожалению, подвижек, и, может быть, они невозможны, как вот широкие, чтобы это перешло в правовую юридическую область, как в Америке с этим движением MeToo, да, которое, сугубо будучи либеральным, вроде бы и поддерживают его там истеблишментные звезды, но оно тут же перешло в юридическую область.
Юридическую
там,
плоскость,
суды,
но
да,
к этому давно шло, давно шло, и у меня есть такое твердое убеждение, что без понимание юридического аспекта российское движение мало куда продвинется. потому что мы видим, еще раз я возвращаюсь к убийству Елены Григорьевны, мы видим, насколько сами активистки не защищены. И активисты тоже, я бы сказала.
Да, безусловно, абсолютная уязвимость активистов сегодня, она просто не то чтобы вгоняет в депрессию, в такую вот безысходность.
Но она проблема. Я вижу это для людей как проблему, ну, которую нужно будет решать, которую нужно будет заниматься и так далее,
да.
И так далее.
Слово «гендер» я вот специально прочитал, нету даже в российском законодательстве, в принципе, вот как термина. Есть женщины, мужчины. Так. Слово «гендер», оно даже еще не принято. То есть есть журнал «Вондерзин», популярный феминистский журнал, есть разные сайты, есть какое-то в арт-среде понимание, есть в академии уже гендерные теории развиваются. А в политике и в праве это идет абсолютный блок пока, и туда не достучаться. К сожалению, вот наш, в том числе, кооператив, и моя напарница, она пытается как раз, она активистка, и ее большинство песен, речитативов, текстов, они манифестарным образом, говорящие от первого лица, потому что она является и активисткой, и носительницей, в том числе, нетрадиционных ориентаций, и как бы такую свою идентичность она не то чтобы локализует на себя, но она говорит о том, что недостаточно политика идентичности в России еще вообще радикально. То есть кто-то призывает ее отменить, что мы все равны, давайте бороться за просто угнетенных трудящихся или кого-то еще. Но в России еще та политика идентичности, которая победила в Америке и в Европе, она даже, как мы видим, вот на примере даже с геями, которых в Чечне сейчас 27 человек, да, вот пропали, мы видим, что их просто нет, как, в принципе, людей. То есть это как люди голой жизни, да, непризнанные.
Да, таких примеров масса. Ну, мы не говорим о статистике насилия, да, вообще насилие семейного, которое вообще открыто, и достаточно ее посмотреть, чтобы ужаснуться, для того, чтобы понять, что это реальная проблема. Я совершенно с вами согласна.
Да,
и это сегодня гендерная проблема, это проблема политическая, проблема отношения с властью. Потому что, разумеется, власть позиционирует себя как власть мужская. У вас есть и, в общем-то, немало у самого иронические замечания по этому поводу. Я имею в виду в художественной форме выраженные.
Я родился на Садовой, в доме утюге, в коммуналке, где любовь выражалась в утюге. Стрига как из потолка научила меня мать по слогам читать Барто и Маршака читать. До пяти не выговаривал букву «Л». Блежнев, Андлопов, Черненко, Голбачев, СССР. Это позже были Кавка, Сартер, Камю, Батая, Покуда, мой Монмартр, Дедовый сарай, Слобода, Шаломка, скажи, Томерская область. Как писать стихи? Володя Маяковский вместо соски сала, я маркиз детсада, Сицилиане рады, Роме с Ленинграда. Убила 100 фашистов Людмила Павличенко, зачитана до дыр, Кобзар Тарашевченко. Як умру, то поховайте мене на могилі, серед степу широкого на Україні милой. Прошли 80-е, Чернобылем разъяты, я настали 90-е на 9 граммов острые. Батя пульки мне пулял из не столь далеких мест. В пульках он стихи писал, что все будет заебись. И казалось бы, не врал, и казалось бы, не врал. С той поры прошли года, и тогда-то понял я, что поэзия нужна. Если хочешь сказать правду, только там лишь и тогда, когда люди шли умирать за баррикады. Но, батяня, уж давно кони двинула, я все продолжаю рэпчик гнуть, словно хайку ваш басё. И чем дальше, чем жестей становился мой битец. Если Божий сын не спас, не спасет и Бог отец.
Роман Сергеевич, вы себя чувствуете феминистом? Вот у меня несколько лет назад была передача о феминизме, где были и мужчины в том числе, и они говорили о том, что такое быть феминистом. И нормально говорят нам, несмотря на некоторые насмешки публики. Я себя, мол, чувствую прекрасно, говорили эти добрые люди. Как вам быть феминистом-то?
Да, здесь очень вопрос, опять же, как мы себя самоощущаем,
как
да, чувствуем.
Да,
это
да.
Сразу нас переводит в некую область тоже таких измышлений. Быть
вам
феминистом
человек...
мужчине до конца сегодня невозможно.
Невозможно.
Можно быть профеминистом, допустим,
понятно.
Вот такая оговорка, когда ты
так,
можешь присоединяться и солидаризироваться с женским движением, освободительным, самоэмансипаторным, помогать во всем, но как бы целиком быть феминистом невозможно, хотя потому, что ты буквально телесно, физически, материально, ежедневно не являешься как бы носительницей этого пола, то есть даже не гендера,
и
ты не являешься.
То есть в полноте своей ты не можешь почувствовать на себе ту машину репрессий, ежедневную,
да,
буквально ежедневную машину репрессий, которую...
Являешься, да. Или тебе придется начать принимать какие-то препараты, которые модифицируют...
Изменят ваш пол или изменят ваше состояние. состояние, изменить ваше состояние.
Или родить.
Или родить. Да, это, кстати, нам обещают Нобелевскую премию за...
Поэтому я целиком и полностью поддерживаю любые как бы феминистические начинания. И в Петербурге в том числе есть какие-то группы прогрессивные, или они, к сожалению, малочисленные, поэтому это еще одна проблема близости этих групп, разделения, их перегорания взаимных вот этих склоков, потому что это подчас не выходит на широкую политическую повестку из-за того, что остаются локальные все эти группы активистские, они подчас друг с другом вступают, да.
Слушайте, давайте теперь о Питере поговорим. Чем ваш город трех революций меня интригует сейчас, помимо того, что он предоставил нам на политическую арену президента России, он интригует меня тем, что он сохраняет какую-то реальную ежедневную политическую жилу, при этом жилу злобу, напряжение, при этом она может быть, люди, которые исповедуют эту политическую активность, они могут мне не близки, например, быть по каким-то их взглядам. Например, известно, что довольно большое количество питерских нацболов, именно питерских нацболов, уехало воевать на стороне России в зону военных действий на востоке Украины. Одновременно нам известно, что пикеты за крымских татар, в защиту прав крымских татар, которые сейчас подвергают репрессиям, практически каждый день проходят в Питере одиночные пикеты. И это совершенно, ну, как бы для другого города невероятная история, потому что в Москве антивоенное движение схлопнулось после буквально разгрома большого, крупного, серьезного митинга 2014 года, когда людей довольно жестоким образом задерживали. У вас, я вижу, в вашем городе я тоже вижу некоторые такие традиции, что ли, того активизма, о котором вы сказали в самом начале, то есть ты должен каждый день определяться, кто ты, где ты, как у вас в композиции «Коммунизм не умрет», да?
Или «Коммунизм не идеал».
«Коммунизм не идеал». Вы говорите, что коммунизм – это не идеал, но ты можешь исповедовать коммунизм, ну, или там свои политические взгляды в самых простых вещах, в том, что ты ешь, с кем ты спишь, как ты живешь. И, в общем, там ваш лирический герой появляется на фоне коммунальной квартиры, и вполне себе понятно, что имеется в виду, какая социальная практика вообще очень простая, аскетичная, бедная, за этим стоящая. Итак, вот Питер и художественная активность в нем.
Несмотря на вот эту политизацию, которую вы сказали, я бы это назвал политизацией, скорее, действительно, микро-повседневных практик или на уровне такого социально воображаемого, скорее, если мы говорим о художественной среде, богемной, о среде, которой присуща эта внутренняя, как бы, вот эта неконформность, нонконформность, отказ, вот этот эскапизм некий, присущ по их ежедневному, повседневному образу жизни и творчеству, они без него не могут. Но вот это именно занятие политикой на уровне того, чтобы изменить какие-то действительно правовые, устойчивые вот эти вот сегодняшние нераскалываемые, казалось бы, незыблемые законы, которые все больше запретительных мер внедряются, они все равно, кроме как в Москве, ну, как вот это сердце бессердечного мира, глобальному мегаполису или метагороду большому, они все равно будут разрешаться, по-моему, только из Москвы. Питер все равно остается некой региональной площадкой.
Я про рэпчик петроградский хотела бы услышать несколько слов. Все-таки вы воспеваете не то, что родной город, а прям петроградскую сторону воспеваете в этом произведении. Со всеми вот теми революционными коннотациями, которые мы описали. Не правда ли?
Ну да, я как все-таки поэт, пусть и много призваний разных, но поэт всегда фигурирует то ли первое, ну, через запятую, и все время вот это «воспеть что-либо», это вот постоянно вросло в мои вот эти повседневные хождения по городу или перемещения буквально физически, как Маяковский шел своей длинной походкой, измеряя Москву огромными шагами, эти лесенки строил, исходя из дыхания. Также вот я сегодня, ритмообразующая структура моя, это я быстро перемещаюсь пешком, и поэтому рэп — это идеально подходящая ритмическая вещь, потому что обычно русской поэзии больше присущ был мелос, очень долго, да, но на самом деле фольклорная составляющая, базовая, она все-таки строилась на ритме и мелосе, то есть там всегда некий имелся вот этот рефрен, повторяющийся, ритмичный, когда вот хороводы вводились, вовлекались все друг другом. И для меня это сегодня такой постфольклор, потому что обращение к широкой социальной аудитории не обязательно на ее языке. Язык рэпа может быть разный, но, по крайней мере, он в форме.
Хожу на Петроградку, я на приключения, подкик, как у классного, блядь, врага, сейчас экспроприирую блага. Мне не нужен лимузин, мне бы просто магазин, мне бы чуть-чуть догнаться, чтоб по жизни не стесняться. Чтоб как буревестник быть, гордо реять и парить, тучи серые кружа, и как горки не спеша, с чувством толком расстановкой заниматься перековкой человеческой души, взрыв желающих машин. Как у нашей петроградской стороны, все стороны на все стороны да равны. Здесь за равенство и братство умирали пацаны, и девчонки умирали, и детишки пострадали, даже бабули и дедули умирали, но не стали. Вот, не стали.
Вы жили на петроградской стороне долго, да? Вы с Настей Вепревой создали буквально художественное произведение по мотивам жизни в коммуналке. Воспели, можно сказать, эту коммуналку. Я бы сказала, вот давайте немножко про этот проект поговорим. Про чтение ваше, в том числе в центре Вознесенского, где вы показывали фрагменты этой будущей, видимо, книги. То есть, по сути дела, это был дневник. В живом журнале вы его вели или где?
Мы вели, как и положено сегодня, в социальных сетях. Создали блог, вели. Он стал быстро популярен, там больше 1000 с чем-то подписчиков. И потом мы только задним числом встрепенулись, что мы же не меняли имена тех людей, кого мы описываем.
С которыми вы жили. У вас там 8 комнат в этой коммуналке?
7 комнат. Было 7, сейчас 7. Одна сепарировалась, как вот сегодня сепаратизм популярен. Ага. Одну комнату буквально отделили, замуровали вход и пробили
сделали,
дверь.
Сделали студию.
Студию, да.
Отдельно, понятно. Это кто-то что выкупил, время. Да?
То есть коммуналка, да, за это время пережила вот, постсоветское пространство переживает сепаратизм. В коммуналке оно на микросоциальном уровне повторяется. И вот этот перенос масштабов, меня он больше всего завораживает, как бы в этом смысле, когда все время я жил, я видел, как вот это многочисленное слияние разных социалектов людей, что они другие, может быть, чужие нам, с которыми мы не имеем ничего общего. Ну, знаете, в советскую коммуналку заселялись люди буквально метонимическим таким случайным образом, по смежности. И глядя на этих людей, я постепенно, действительно, с годами, там мы больше 3 лет жили, понимал, насколько их язык не проще, или они глупее меня, или просто более примитивные, или как сегодня принято называть, обыватели. Нет, их язык очень сложная смесь, коктейль такой дикий, действительно, сочетание всех современных каких-то нерасчлененных дискурсов, каких-то конфликтных точек, наборов каких-то масс-медийных клише, штампов, переваренные ими внутри на уровне интуиции, их такой смекалки. И они подчас быстрее соображают даже тебя. И в жизни они более практичные. И в этом смысле я понял, что поэт или художник, он ни в чем не привилегирован, кроме как способа, может быть, оформить это в неком художественном произведении.
Абсолютно.
А язык, он не имеет свой общий, вернее, отдельный. И как раньше, если 2% там при Пушкине, да, грамотных было, остальные все вынуждены были немой массой, такой немоствующей быть, то сегодня люди могут говорить за себя сами, и более того, ведут все эти блоги разные. И вот это меня больше сподвигло с нас, с Анастасией Вепревой, начать вот эти вести и заметки из коммуналки.
На кухне стоит несколько стиральных машин, но одна из них самая лютая. Перекрытие у нас деревянное. Капитального ремонта ни разу не было. И все ходит ходуном от обычных шагов. А когда стирает эта машина, кажется, что сейчас кухня схлопнется в одну точку. Вибрации проникают внутрь, кровь закипает и сворачивается, когда ты стоишь и трешь морковку у своей стойки. Эта машина должна играть в грайндкор-группе и отправлять всех слушателей в ад напрямую, я уверен. Но хозяева очень любят свое маленькое чудовище. Кормят регулярно и поглаживают. А когда машина, в очередной раз захлебываясь и лютуя, заводится в своей агрессии и ненависти ко всему миру, угрожая выплюнуть верчащийся раскаленный барабан наружу, из комнаты выбегает Зинаида Геннадьевна и бросается на стиральные амбразуры, покрывая своим телом это чудовище и нежно прижимаясь к нему щекой. Так они и вибрируют вместе до конца.
22 января. Осминки. Сегодня должны были прийти фотографы из модного журнала «The Village». Виктор и его жена Ирина, чтобы снимать нашу коммуналку у нас на ее фоне. И нас на ее фоне. Настя попросила взять их с собой сменные тапки, чтобы быстро переодеться и прошмыгнуть в комнату, пока Зинаида Геннадьевна и другие жильцы не заприметили неладное. Но соседи, как назло, все повылезали из своих комнат и то заканчивали свои смены. Даже запойный Витек вышел и решил намыть недельную гору своей грязной посуды. По кухне скачет стиральная машина. Над нашим пеналом огромная протечка с кровли. Зинаида Геннадьевна возвращается со смены. Она хирургическая медсестра, оделась в розовую пушистую пижаму, надела бигуди, бегает по кухне и обзывает секс-минимум. Зинаида Геннадьевна закуривает и тараторит Вики, беженки из Донецка. На жалобы последние о том, что у нее мужа Виталика прихватило почки. А все почему? Потому что каждый год надо обследоваться, компьютерную томографию делать, рентген, анализы сдавать, туда все, затягивались глубоко. А то вот поступила к нам одна пациентка, ишь ты, поехала на горных лыжах кататься, а у самой писать больно уже полгода как. И что ты думаешь, оказалось, смещение позвонков и нейрохирург ее на стол сразу срочно положил, вот тебе и почки, обследоваться надо, а то писать больно полгода, а она на горных лыжах кататься поехала, дура.
А почти антропологически, если бы с одним отличием, скажем так, антрополог приезжает наблюдать за жизнью людей в определенное место, и у него есть определенная роль. А тут вы были включенным наблюдателем. Одна из новелл, которая вызывает большую радость публики, это когда вы наконец-то описываете, как эти ваши соседи вас описывают как ботана.
Ботан, да. Ботан? Ну, такое есть, да? В академическом ботан. Мире. Или вообще в школе, по-моему, так называют обычно на первой партии сидящих.
Интеллектуального очкарика. Да. Вот они, значит. Вот, да. То есть оказалось, что не только вы в состоянии их описывать, то есть объективировать, но и они вполне заняты тем же самым, таким простым человеческим делом, как обсудить своего ближнего, вынести ему, значит, определенный маленький социальный приговор и, соответственно, поставить его на определенную полочку в своих отношениях с действительностью. Каково же было удивление всех, когда вдруг Роман Сергеевич решил выступить в другом ключе и как-то довольно бодро ответил какому-то там, значит, вот вашему новому соседу, который решил упрекнуть вас в том, что это к вам, наверное, пьяный гость пришел-то ночью.
Да, но я отказываюсь называть это абсурдизмом, как Хармс
ратовал за
общество реального искусства. Нам не нужен абсурд. Потому что наша жизнь более реальна, как бы здесь, и нам не нужно ничего выдумывать. И в этом смысле мы, конечно, иногда фабриковали эти факты, то есть они из реальной жизни рождаются, но вот дать им завершение вот такое, можно сказать, сюжетное, это уже моя вот эта дурацкая в чем-то писательская говорила субъективность, да, дописать как-то, может быть, фразу, реплику или закончить это, чтобы факт получился, аллитературился, так сказать, бытовой факт стал литературным. Включенные антропологи это тоже сегодня не редкость. Они приезжают годами, живут в племенах. С другой стороны, что они своими так и не становятся, это один вопрос. А вот наделены ли правом объективировать, когда другие, вот, когда нас называют ботанами, обсуждают там как-то по-своему. Может, они ведут свои блоги и также пишут что-то про
очень
нас. Мы об этом не знаем.
Мы не знаем. Вот. Мы же не можем видеть все пространство одноклассников или там ВКонтакте,
смысле,
и других.
Да. И это, может быть, разрешило наш этический вот как раз конфликт. Можно ли писать за других, если они не давали нам интервью
слушайте, как я сейчас вам, это подслушано на кухне,
например.
Мне кажется, что вся литература современная в последнее время только этим и занята. И современная поэзия вполне себе пересказывает эти рассказы других, и голоса других, которых, возвращаясь к Бадью, которого, колено Бадью, которого мы с вами упоминали, оправдание философии и «Век поэзии», особенно его статья, он говорит вообще о том, что это конфликт новейшего времени, нового и новейшего времени, что век поэтов начинается с Рембо и Верлена, и, собственно говоря, поэзия, взяв на себя часть функции философии, пытается выяснить отношения между субъектом и объектом, кто кому субъект и кто кому объект. Поэтому я думаю, что вполне законно и достойно пересказывать голоса этих других.
Вы смотрите и слушаете «Свобода в клубах». Разговор с поэтом, перформером, активистом Романом Осминкиным в клубе «Перелетный кабак». Программу ведет Елена Фанайлова.
Значит, меня там увлекла пара переселенцев из Луганска, которые уехали в Питер на заработки до начала конфликта,
да,
я правильно помню,
да? Донбассе, да?
Вот, и как они воспринимают политическую реальность через какую-то трансляцию митинга, да, там им сын, кажется, присылает, или какой-то их младший.
Да, сын делится репортажами с митингов по соцсетям на YouTube.
Вот, о том, как задерживают молодых. Это уже Навальный, я правильно понимаю,
митинг
вот
в Петербурге,
да. Митинг в Петербурге, и жестокие задержания, и эти добрые люди и сидят, и, конечно, испытывают настоящее изумление и сочувствие вот к этим молодым, которые вот сейчас оказываются в такой ситуации.
7 мая в коммуналке та же пара. Мужчина и женщина средних лет, съемщиков с юго-востока Украины. Уехали на заработки еще до Майдана. Шум, гам, призывы, граждане, разойдитесь, мероприятие не согласовано, освободите проезжую часть. Крики позор. Она. Это что, в Питере было? Он. Ну да, а где же еще? Видишь, Исааки торчит, адмиралтейство. Крики, он нам не царь, он нам не царь. Она. Ой, а что это они кричат? Царь, что ли? Он. Да, акция Навального, так и называется. Он нам не царь. Против Путина, то есть. Видела его сегодня инаугурировали, в общем. Она. Ой, смотри, громко смеется. Куда девчонка залезла? Вот шустрая какая, прям ловкачка. А что там написано? Люстрация. А что это? Это когда всех чиновников увольняют, и больше они чиновниками быть больше не могут. Она. Ага, как же уволят их? Рука руку моет. Ой, а где это такая красота? Это Невский, что ли? Шум, гам, крики, царя в лагеря, царя в лагеря. Она. А по телевизору тот? По телевизору-то ничего этого не показывают, а? Он. Как же, покажут они, жди больше. Обоснуться показать такое. Смотри, как много народу. Мне Женька, сын, видео прислал. Говорит, батя, сам посмотри, матери покажи, а то вам мозги тут компостируют зомбоящиком каждый день. Она. Женька, он там был, что ли? Он. Говорит, что хотел пойти, но его в институте неожиданно всех на субботник собрали, убирать территорию. Вот теперь, бля, додумались, а пригрозили, кто не придет, на субботник сессию не закроют. Громкий визг, крики, сволочи, что вы делаете? Она. Ой, убили, что ли? Он. Да нет, ударили просто. Она. Ой, смотри, как избивают, а ведь эти пацаны с девчатами простые. Он. Вот именно, они простые, они сейчас свои колледжи, институты позаканчивают, а куда идти работать-то? За копейки мы с тобой, как мы с тобой не будут вкалывать. И жить негде. Наш Женька, вон, снимает, пол зарплаты отдает, а остальным что с родителями-то? Неохота всю жизнь в квартиру, пойди купи. Это в СССР давали, хоть и очередь была. А сейчас ипотеки на 30 лет плати полжизни, а то уволят тебя, и так и квартиру отнимут. Крики «Россия без Путина», «Россия без коррупции». Она. Коррупция – это воровство, что ли? Он. А ты что думала, у них сотни миллиардов по офшорам распихано, недвижимость по всей Европе, детишки пристроены у самих. Он. Она. Ой, не говори, коррупция еще та. А он. Женька говорит, между богатыми и бедными у нас разрыв, как в Африке. Хуже даже. А продолжают хапать, не насытиться никак. Крики. Фашисты. Она. Они что, полицаи, что ли? Фашисты, это полицаи? А ты что думала, самые натуральные? Она. Это их работа такая, да, разгонять пацанов девчонками этих? Ну и работа, врагу не пожелаешь. И зачем же девчонок так бить за волосы, таскать по асфальту? Они же совсем еще молоденькие. Он. Приказ у них такой, не церемониться, чтобы боялись в другой раз выходить. Она, ой, что-то будет. Он, а ты что думала? Я же говорю, не досидит он до конца. Народ уже обозлен страшно. Она, ой, обозлен. Грохот, крики, позор.
Да, меня поразило именно сам такой вот процесс становления, можно сказать, не то что обретение политической субъективности, но вот этого через сочувствие, буквально как трагедийный механизм, такой,
да?
Драматургический. Люди,
да?
Смотрят протесты и постепенно, ну, они не смотрят, они кроме телевизора не пользуются, mm-hmm. вот этими соцсетями, не,
да?
Вовлечены в это. То есть это,
да,
так называемые, ну, люди телевизионного, да, mm-hmm. вот этого направления. И они постепенно, узнавая все это, проникают с этим сочувствием, но от сочувствия к солидарности еще тоже бывает. большой путь, конечно, они не готовы.
Ну, хотя бы...
И все это донбасские реалии, они скорее вытесняют из себя, говоря, ну что же там делить, ну зачем это все затеяли, ну просто вот как бы, говорят, ужас какой творится. Ну, то есть вот такие вот идут только отстраненные как бы комментарии.
Комментарии, да, понятно. Да. Ну, потому что в реальности это их собственная жизнь, если так подумать.
Да,
то, что осталось
вот
там,
это их... вытесняется все, наверное.
Абсолютно, абсолютно собственная жизнь.
По поводу, да, представления других, я очень хотела сказать, здесь очень важно именно действительно, как мы представляем, потому что можно репрезентировать их просто эстетически, но действительно это не ново, а брать и подслушивать голоса других, угнетенных, и показывать их в своих произведениях, давать им как бы слово, да. А другое дело, вот их действительно политически представлять, то есть тех, кто не может взять это слово сам, или те, кто не наделены языком или правом речи, которых речь как шум, да, описывается там, если мы берем, или тех, кто просто слишком занят, или как тот же человек голой жизни, как вот рабочий или кто-то еще. И если интеллектуал, допустим, или какой-то интеллигент сегодня, который вот в себе этическую позицию вырабатывает, или поэт, берется говорить за других, это всегда вот эта двойственность неотъемлема, потому что, с одной стороны, упрекают, что он себе эстетически наживает, и в том числе символический капитал, беря голоса других в свое произведение, и как бы их садистически присваивать себе их, да, вот описывая их страдания. А с другой стороны, мы всегда так или иначе объективируем и вбираем в себя голоса других. И вот то, что делает сегодня художница Катрин Ненашева, например, она работает с психоневрологическими диспансерами, ее часто упрекают, что она вот этих людей выволакивает буквально наружу, вот показывая их неприглядные стороны, и тем самым себе вот как художественный некий социальный капитал, да, приобретает. Я считаю, это такая позиция лицемерная во многом, потому что иначе невозможно вообще заниматься никаким сегодня современным искусством, поэзией, и в том числе социально активной практикой, потому что мы так или иначе всегда говорим не то, что за другого, а вот вместе с другим. То есть,
я бы тут сказала, так можно и Себастьяна Сальгадо упрекать в том, что он эксплуатирует нищету и бедность латиноамериканцев, и показывая, значит, тела людей, которые урабатываются на рудниках или где-нибудь там еще, так можно упрекать любого художника, который обращается к социальной проблематике. А не показывая этих людей, невозможно, как мне кажется, об этом говорить.
Сейчас очень многие стараются говорить, и в том числе об условиях своего труда, об условиях своей жизни, как бы мы возвращаемся к описанию реальности, потому что реальность, она от нас ускользает. И мы, конечно, можем бесконечно говорить о каких-то идеальном, о прошлом, о будущем у нас сложнее получается говорить, но вот ухватить реальность в каком-то виде, мне кажется, очень важная художественная, в первую очередь, задача, и проблема создания, ну, не проблема, просто процесс создания художественного произведения и одновременно попытка через письменную рефлексию все-таки как-то понять других людей, понять ситуацию, в которой ты живешь, потому что когда ты просто общаешься, когда ты просто живешь, у тебя слишком быстрая связь с происходящим, и когда ты начинаешь писать об этом, то есть ты начинаешь замедливаться, и появляется поле для рефлексии.
Значит, вот то, что меня еще интересует в проекте Роман Сергеевич Осминкин. Все же знают Ромочку Осминкина, правда, да? Все знают Ромочку Осминкина. И,
Широко известен
в узких кругах. Человек, который является членом Союза писателей, рэп-чтецом. Он может представать нам в ролях и очкарика-ботаника, о чем мы сказали, и в роли бухарика-маргинала, и какого-то мужчины, который может показывать свое прекрасное тело перед камерой, то есть бодибилдера, и вполне себе академического докладчика, о чем тоже имеются следы в Ютьюбе. Вот такая многообразная личность. Из чего она собирается, как вообще складываются отношения с вашим авторским «я», лирическим героем? Это вообще актуально до сих пор?
Это самое лирическое «я», такое вот затертое уже, от которого много раз отказывались, или смерть которого была констатирована.
Многократно констатирована.
Французскими постструктуралистами. Да. Просто многие это, может быть, приняли как некую незыблемую, окончательную такой вердикт. Вот все, автор умер, и все. Но даже у Фуко там автор умер, но это только для того, чтобы понять, где субъект вот этот после смерти автора, скрывается, в каких он зазорах, там, складках письма или в каких-то других вещах. То есть автор, может быть, умер как вот непосредственная и искренняя.
Нарциссическая романтическая фигура, скажем так, да, попроще, да? Такой самодовольный нарцисс, автор помер. Все, теперь автор в другой позиции.
Даже у Дмитрия Александровича Пригова, отчество которого я
пытался. Я мечтала, чтобы вы наконец назвали эту грандиозную фигуру, потому что я, конечно, вижу много параллелей в самопозиционировании автора по имени Дмитрий Александрович Пригов. И Роман Сергеевич Осминкин, разумеется, отсылает нас к этой практике.
Да, с одной стороны, вроде бы, как я такой симулякр получаюсь, потому что сам Дмитрий Александрович Пригов, он уже из себя все вот это внутреннее эго нарциссическое изъял, назвал себя работником культуры, а не каким-то там поэтом, и примерял все возможные маски и мерцал, Но даже у него это авторское «я», оно сохранялось в неком авторском фантоме. То есть это просто другое «я». Он же изобрел новую искренность. То есть это всякий раз новое «я». То есть каждый раз, подступая к письму или к перформансу, или к какому-то высказыванию поэтическому, художественному, ты просто переосмысляешь себя как субъекта вот этого действия, да? То есть ситуативно определяешь себя в месте и времени. Это очень важно именно для перформативного высказывания.
Ну да, вы же еще и перформер, вы еще работаете на поле современного искусства. То есть вот это вот я забыла сказать, кроме поэта и, значит, вот этого академического деятеля, а также человека, который испытывает разные маргинальные практики, как мне кажется, вы не только изображаете вот этого человека, который живет в коммуналке, но вы им и являетесь. То есть это важная штука.
Да. Да, это двойственность, с одной стороны, актера любого, с другой стороны, перформер, который одновременно и социальный агент, актор, и с другой стороны, он все время что-то разыгрывает, то есть он все время себя держит на неком этом, то есть испытывает некую трансформацию постоянно, то есть в переходе находится вот в этом социальной игры и перформанса, да. Так вот, Дмитрий Александрович Пригов, он вот это авторские фантомы, да, разыгрывал разные, то есть смерть субъекта здесь, смерть автора была как бы нужна только как точка отправная для того, чтобы стало много маленьких вот этих смертей и пересборок новых. И вот я как беру это за отправную точку Дмитрия Александровича, стараюсь не то, чтобы продолжить его практику, а перенести ее в сегодняшнее время здесь сейчас, когда мы все вот эти уже заложники изначально нецельного, разорванного кучей разных социальных вот этих сетей, высказываний, каких-то рекламных, маркетинговых технологий, блогов, вот этих ютубовских вещей, то есть фрагментированы мы изначально, и нужно заново собирать себя, пересобирать как-то вот в этот нового субъекта. Он не будет уже тем же самым нарциссическим эго, да, сохраняющим, а он будет ситуативным, чем отличается медиапоэзия или конкретная, то, что она может сам язык показать, как устроен, но вот эта перформативная или прагматическая поэзия может его определить материально в конкретном месте и времени. Почему мне важно выступать на площади или на митинге, или мы на полицейских участках, там бывает поддержку выступаем. То есть,
Расскажите поподробнее, как это бывает? Вы прям приходите к окнам полицейского участка, или внутрь вас пускают эти добрые люди?
Нет, внутри активисты пытаются как раз высвободить тех, кого задержали, или адвокаты. А мы, например, у дверей делаем некий концерт солидарности там, под какую-нибудь минус-музыку или просто с другими вместе активистами. Ну, то есть очень важно место и время для вот этого именно высказывания поэтического. В том числе можно прочитать, например, листовку, зазывающую на митинг, казалось бы, на обычном поэтическом вечере. То есть меня весь прагматический контекст.
Милые сердцу частицы, эй, айда на ночь глядя молиться, эй, от суицида поможет, эй, только прокрустово ложе, эй, прикарите, куда еще хуярить мне, куда еще прикажете, за что меня накажете, куда еще пришпилите, за что ж делете шкуры три, за что заподневолите, куда меня спровадите, за что завиноватите, к чему меня пришпилите? Куда вы меня тащите? Не надо меня в Кащенко. Берите все, что можете. Только не бейте, боже мой, я так боюсь насилия, что плачу от бессилия. Я мужичок цисгендерный, никем тут не востребован. На ладан я дышу давно, болтаюсь в прорубь, как говно. Кручусь, верчусь, как белочка, поймаю скоро белочку. И сохну, словно корочка, и кончусь, как веревочка. Это белый рэп стареющих мужчин, у которых нет работы, но до хера морщин. Это белый рэп голодных злых мужчин, у которых нету денег, даже на хычин. Это белый рэп расстроенных мужчин, у которых вместо слез закапан глицерин. Это белый рэп растерянных мужчин, у которых нет ответов, но до хуя причин.
Роман Сергеевич, страшно не бывает, когда вы вот так вот в городском пространстве, в общем, там не всегда дружелюбная публика, особенно вот полицейский участок, как-то есть адреналин или наоборот, я не знаю, или это сцена такая?
Нет, конечно, все мы живые люди, и невозможно не бояться, не испытывать страхов, но всегда... Как бы ты думаешь о тех людях, кто действительно занимается вот тем самым активизмом каждый день. То есть это люди, которые вот погибают от рук каких-то, да,
этих вот,
неизвестных убийств, которые дела не заводят. И ты понимаешь, что вообще то, что, чем ты занимаешься, с одной стороны, это бирюльки такие несерьезные, с другой стороны, ты понимаешь, что именно тот страх и вот этот вот ежедневную боязнь и нужно преодолевать, иначе, ну, как бы вообще невозможно совершить ни одно, в том числе и художественное высказывание. То есть это не просто определение новой формы, то есть некая формалистская игра собирания композиции художественной, а это именно необходимость. То есть я считаю, вот из события, в невербального, если мы вспоминаем Бадью, есть какой-то необходимости здесь и сейчас высказывания, но не редуцирование своего языка, в том числе, ну, не попытки популизма, вот в плохом его смысле сейчас очень популярный это вот, именно популизм новых политиков, да,
тоже отдельно приходится разбираться с тем, как они переделывают нам пространство смыслов и тем самым демонстрируют новую власть.
Да, и этот, с этим популизмом, конечно, бороться средствами искусства, с того же современного или поэзии, абсолютно бесполезно, потому что на его поле абсолютно будешь всегда побит и переигран. И вот ты правильно сказал, что в Восточной Европе именно, ну, очень с постсоветским пространством много общего, что в таких автократиях и развивался этот перформанс протестный и поэтический, в том числе, потому что художники и поэты были вынуждены, ну, всем помню, наших концептуалистов, да, вот этот, развивать именно эзопов язык, некий недосказанность, как-то исхитряться вот этими языковыми какими-то разрывами, да, микронадрывами дискурса властного, какие-то прорываться, да, вещи. И сейчас, к сожалению, снова это становится востребованным. Вот Лев Рубинштейн, нестареющий пример в этом смысле, он, имея тот опыт 70-х, казалось бы, далеких, застойных, ушедших, сегодня в наш период уже быстрых коммуникаций, но тем не менее снова это путинский застой, да.
Ну, я бы тут назвала еще и, конечно, и группу «Война» и Петра Павленского, которые, у них разные обстоятельства миграции, но тем не менее, вот если обращаться к тому, что, может быть, на слуху у наших зрителей и слушателей, то это вот работа такого рода. Это городское партизанство, на самом деле. Там можно как угодно. Я знаю, что люди эстетически могут там не воспринимать кое-что, да, особенно из работ Павленского. Но я помню радость питерских таксистов, которые мне рассказывали, как они видели акцию «Член в плену ФСБ». Вот когда вставал этот мост, и просто счастье людей, которые проезжали там, было... Я бы сказала, искренним, неподдельным и совершенно ликующим. Вот сила
современности. Здесь ты просто попала в такую больную точку, в хорошую, потому что я как раз с акционизмом, с его вот с этими всеми повседневными, еще с эпохи группы «Война», очень непосредственно был, да, биографически даже связан. Так. Тот же Олег Воротников, который эмигрировал, он у нас гостили на литературной коммуне еще на Кузнечном в Петербурге. И в эту ночь, когда они готовились даже, он звал участвовать, и оставили, они забыли дневник вот с этими рисунками этого Паулуса, который они потом воплотили. То есть, а никогда в одиночку, как понимаешь, сегодня невозможно произвести такие вот акционистские политические высказывания.
Да, очень большую акцию однозначно. Понятно, вот, что эту акцию они готовили очень давно и хорошо.
И в этом уже связь художника с политикой, что ему нужно всегда некую иметь группу людей, коллектив, собрать их, вдохновить и более того, как там распределить как-то там отношения, вот эти власти и авторство.
Можно говорить о фигуре некоего люмпена, того, что санкт-петербургский искусствовед называл люмпен-интеллигенция, которая обнаруживает себя на одной ступени с культурно непривилегированными слоями. И можно сказать, что данные авторы обновляют эту проблематику, обнаружившуюся в 90-е, в период шоковой терапии и массового обнищания, в новых условиях неолиберального капитализма 10-х годов, когда происходит то, что критическая теория называет прекаризацией или нестабильной занятостью, связанной с фрилансерством и с творческим типом труда с негарантированной оплатой. И эта субъективность обнаруживает себя в некой, что ли, эквивалентности или в сочетании с этим социальным условием и обращается к нему через литературную конвенцию или историю. А может быть, да, новизна в том, что это условие рассматривается с должной критичностью и стремлением вписать его в социологическое описание и теоретическое осмысление и, возможно, в конечном итоге какому-то подключению к более широким политическим критикам и, возможно, действиям, дееспособностям.
Меня интересуют ваши впечатления о украинской среде, вот той, с которой вы встречаетесь. Можно ли говорить там о какой-то социально ангажированной поэзии, о левой поэзии, или это как-то по-другому устроено, по-вашему?
Ну да, к сожалению, такой левый активизм в Украине, он был после вот Майдана, в основном так действительно на спад пошел и маргинализован, и чуть ли не разбит, особенно анархическое движение. То, что я участвовал там в лагерях в Крыму, в анархических разных, еще до 2013 года, там действительно были разные активисты из разных сред, украинских, российских, белорусских, и было некое ощущение такого контакта, коммуникации такой продуктивной. То, конечно, после 2014-го все буквально такое было деконструировано. И в этом смысле молодое поколение украинских поэтов, ну, я могу за него судить, поэток, поэтесс, оно как бы очень разрознено, и многих вообще не интересует эти вопросы, то, что происходит сейчас, война,
даже,
потому
да?
что это действительно новые люди, там им чуть за 20, и они уже как бы взрослели и становились сознательными гражданами, уже когда уже этот конфликт буквально произошел, и для них не было другой никакой реальности, и они воспринимают ее чуть ли не как действительно такой фон, особенно на западе Украины, если во Львове мы берем, куда Галина Рымба сейчас переехала, и там вот активно с Янисом Синяйко они делают как раз вот эти переводы, пытаются налаживать русско-украинские контакты именно по поэтической линии. Там молодое поколение поэтов, поэтесс, я участвовал в доме, в библиотеке, там, в чтениях, они очень настроены, с одной стороны, доброжелательно. Ну, мы общаемся, они читают по-украински, я по-русски, и наоборот, мои стихи, например, на украинский перевели несколько для этого. Но как бы есть незыблемое уже такое негласное условие. Мы и они — это совершенно не одно и то же. То есть не братья и сестры.
Понятно, никаких,
никакого вот этого сцепки, вот этой вот неразрывной нету. А изначально мы два разных народа, языки разные, и давайте из этого исходить. На равных переводить друг друга и участвовать в жизни вот такой. Конечно, они против войны все, но активно в политике они вот себя не видят, не участвуют. Может, из известных только Сергей Жадан, как вы знаете, да, он пишет про это, да.
Адекватное современное искусство – это искусство социально активное. Ждать от современного молодого художника, что он будет удовлетворять принципу «сделайте нам красиво», просто старомодно и не очень умно. То, чем занят Роман Сергеевич Осминкин, имеет почтенную скоморожскую культурную традицию, собственно говоря, поддержанную именем Дмитрия Александровича Пригова, и называется социально адекватным и социально ответственным искусством. Следите за Ютьюбом.
Вы смотрели и слушали «Свободу в клубах» – проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Петроградский рэп. Разговор с поэтом, перформером, активистом Романом Осминкиным в клубе «Перелетный кабак». В записи читка книги «Коммуналка на Петроградке» в центре Вознесенского, а также комментарии соавтора текста Анастасии Вепривой и культуролога Егора Сафронова. Программу вела Елена Фанайлова.
Музыка в ящике? Да где вы ее там слышали? Музыка в клетке? Но это вообще недопустимо. Музыка на свободе. И рассказывать о вольных приключениях современной музыки буду я, Артемий Троицкий. Программа в эфире в воскресенье в 20.05, на средних волнах в 23.05, ну и повторы в течение недели.
считаете ли вы Россию свободной страной?
В стране, где сажают за репост, мне свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
В кавычках, если то да.
Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
Ну, если человек не чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет, проявлять себя.
Да интернет, вот это что, куда ни пойди, ну что хоти говори.
Россию свободной страной нет, тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
Дальше хуже будет, это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
Радио «Свобода», оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».